свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В конце августа лондонская Financial Times опубликовала статью руководителя программы по Ближнему Востоку Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джона Олтермана. Статья, в которой автор рассуждал о последствиях становящихся все более популярными переводов иностранных статей на политические темы, имела неожиданный для многих резонанс в России и в русскоязычном интернете. По понятным причинам Олтерман, занимающийся прежде всего ближневосточными проблемами, концентрирует свое внимание на освещении в печати, точнее, на переводах публикаций, событий, связанных с недавними военными действиями в Ливане. Но диапазон вопросов, рассматриваемых в данной статье, гораздо шире, и лежат они в несколько иной плоскости. Переводы политических текстов рассматриваются Олтерманом как рычаг воздействия на мир. Этому развороту темы мы и посвящаем сегодняшнюю передачу, названную в честь популярного фильма Софии Копполы «Трудности перевода». Начнем с отрывков из статьи Джона Олтермана.
Если бы последний конфликт в Ливане разразился не сегодня, а какое-то время назад, он проходил бы по-другому, и не только на поле боя, но и на фронте борьбы за общественное мнение. Раньше войны были для нас чем-то далеким, и информация, которую люди получали о противнике, практически полностью зависела от государственной пропагандистской машины. Лишь немногие ученые разбирались в ситуации в далеких от нас странах мира, да и они, как правило, солидаризовались с позицией своего правительства, а не с теми, кого эти правительства считали врагами. Однако в сегодняшнем меняющемся мире элиты, обладавшие прежде монополией на полезную информацию о других странах, быстро утрачивают свои позиции. За пределами чиновничьих кабинетов и университетских кафедр, где эти элиты долго чувствовали себя как дома, появилась необъятная информационная вселенная. В ней все больше правят бал-блоггеры, неофициальные переводчики и самозванные эксперты. Интернет – не только сокровищница новостей, фактов и аналитических комментариев. Там можно найти шокирующие кадры, которые еще десяток лет назад мы никогда бы не увидели. Кроме того, во всемирной сети, на информационных сайтах, чатах, в блогах действует множество неформальных клубов, в результате чего даже люди, не обладающие специальными знаниями и не владеющие контекстом, ощущают себя полноценными экспертами.
Американский коллега Джона Олтермана, профессор журналистики Бостонского университета Роберт Зелник, в прошлом он был корреспондентом телесети ABC News, не готов с этим согласиться.
Я не совсем согласен с начальным утверждением автора статьи. Думаю, что по мере роста потока голосов с Ближнего Востока и из других регионов растет и нужда в экспертах. Я внимательно следил за тем, как электронные средства массовой информации освещали недавние военные действия на Ближнем Востоке. И я против того, чтобы не давать звучать альтернативным голосам. Думаю, что такие голоса не заглушают мнение экспертов, а наоборот усиливают нужду в них.
Занятно, что упомянутые Олтерманом блогеры, не обладающие, по его мнению, специальными знаниями и не владеющие контекстом живо обсуждаемых ими политических событий, оперативно и весьма болезненно отреагировали на публикацию Financial Times. В русскоязычном интернете ее расценили, во-первых, как оперативную работу британских спецслужб. Британских, вероятно, потому, что статья появилась в британской газете. А во-вторых, как проявление борьбы традиционных больших изданий за утрачиваемую ими монополию на суждение о происходящем в мире. Вот характерная цитата из высказанного в «Живом журнале».
Ох, как же мейнстримовые СМИ корежат от того, что их монополия на распространение информации нарушается, и что их подтасовки и ложь теперь легко обнаруживаются и становятся известны массе людей.
На самом деле, на мой взгляд, авторы статьи Financial Times беспокоят совсем другое. По мнению Олтермана, утрата профессионалами решающих позиций в формировании общественного мнения по тем или иным политическим проблемам имеет следствием скрытую дезинформацию общества и его невротизацию по ложным поводам. И особую роль в этом он отводит взрывному росту количества переводов и стремительному росту количества их потребителей.
Быстрый рост образованности населения в арабском мире и появление новых технических средств, делающих переводную информацию доступной для всех, кого она может интересовать, означает, что в этой сфере спрос сегодня превышает предложение. До появления интернета какое-нибудь возмутительное высказывание, процитированное никому неизвестной газетой, осталось бы незамеченным. Сейчас же оно мгновенно распространяется по всемирной сети и через считанные часы появляется во всех новостях, вырванное из контекста, но представленное как типичное. Обозреватели и участники ток-шоу, что в арабском мире, что на Западе, часто подкрепляют свои аргументы цитатами из переводных книг и статей, зачастую с целью доказать злонамеренность своих противников. Подобные цитаты также часто используются, чтобы изобразить в самом мрачном свете проблемы своих стран и обосновать необходимость немедленного принятия радикальных мер.
Автор этих строк приводит такой пример. Вырванные из контекста переводы используют в своих целях как Хизбаллах, так и ее оппоненты за пределами Ливана. Каждая страна в своих целях, зачастую весьма далеких от нахождения истины. Теперь, пишет Олтерман, любую статью, любую фразу, даже самую непродуманную или произнесенную сгоряча, можно вытащить на свет Божий, перевести и использовать к собственной выгоде. Ныне любое высказывание, рассчитанное на локальную аудиторию, может аукнуться за 1000 миль от нее и иметь самые серьезные последствия. Но тут, это уже мое мнение, нельзя все валить на стремительно разросшийся и не обладающий уже прежними профессиональными знаниями клан переводчиков. Хотя упрек, адресуемый им, цитирую, они зачастую потворствуют жажде сенсаций, создавая тем самым спрос на новые переводы, этот упрек отчасти и справедлив. Доктор наук, преподающая в Парижской высшей школе переводчиков и в Сорбонне, и постоянно занимающаяся при этом практикой синхронного перевода Татьяна Бодрова-Гожен-Мосс, находит в статье Джона Олтермана много верного и точного, но вместе с тем и некоторые неточности. Например,
не обязательно используются только переводы. Любая фраза, вырванная из своего контекста, даже на исходном языке, на языке оригинала, может быть также использована для цели пропаганды. И такого рода примеров очень много, и можно привести действительно примеры из истории Советского Союза и того, что происходит даже в западных странах.
Один из таких примеров я нашел среди реплик на статью Джона Олтермана. Речь шла о наделавшей много шума на Западе и ставшей всемирно знаменитой фразе Хрущева, сказанной о так называемом капитализме во времена его первого визита в США в 1959 году. Ее всюду цитировали «Мы вас похороним». Припомнивший этот давний скандальный случай, блогер считает, что поскольку при цитировании было опущено первое предложение Никиты Сергеевича «Нравится вам или нет история на нашей стороне», налицо сознательное искажение сказанного русским первым секретарем ЦК. Авторы «Живого журнала» приводят примеры искажающего смысл оригинала переводов и на BBC, и на московском телевидении. А Татьяна Бодрова-Гожен-Мосс вспоминает другое.
Есть очень конкретный пример, скажем, из истории перевода в Советском Союзе. Кстати, об этом примере рассказывал один из юристов, специалистов по международному праву. Пример довольно-таки интересный и спорный. Потому что он, этот юрист, он, кстати, был украинцем, и он объяснял своим западным коллегам, как в течение долгого времени в Советском Союзе выражение, которое использовалось на Западе, the rule of law, переводилось на русский язык как верховенство закона. И он долго объяснял, причем очень убедительно, что на самом деле это было сделано практически, ну, чуть ли не специально. Почему? Потому что когда на Западе говорили о rule of law, имелось в виду действительно уважение, может быть, верховенство права в первую очередь, а не верховенство закона. То есть уважение принципов правового государства, укрепление демократии, уважение прав человека. Тогда как в Советском Союзе переводилось это как верховенство закона, то есть какого закона? Советского, то есть подчинение каким законам, опять же, советским, и в том числе и, наверное, 58-й статье.
Тут уж мне придется перевести слова уважаемой переводчицы нашим молодым слушателям. Ведь, слава богу, не все из них знают, что такое 58-я статья. Речь идет о существовавшей с 20-х годов прошлого века в Советском уголовном кодексе статьи, предусматривавшей наказание за так называемую контрреволюционную деятельность, направленную, это я цитирую, к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. Тут все, и измена родине, и шпионаж, и бегство за границу, и инкриминированные сотням тысяч пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. Но вернемся к статье Financial Times. Ее автор обеспокоен вторжением в разрастающееся пространство политического перевода большого количества непрофессионалов и влиянием их продукта на общественное восприятие происходящего в мире. Меня же, может быть, потому что я соприкоснулся с изучением политических переводов, сделанных для высшего советского руководства, более интересует, насколько нынешний взрыв переводов влияет на принятие высочайших политических решений. Профессор Роберт Зелник отвечает мне.
Очень трудно судить. Совершенно очевидно, что если размещаемые в эфире материалы содержат ложь или неточности, они могут оказать на кого-то воздействие. Однако более вероятно, что они будут вытесняться материалами, переведенными корректно и беспристрастно. Конечно, проблема неаккуратного перевода может иметь значение для тех, кто слушает радио или смотрит телевизор. Но я не думаю, что эта проблема сможет сильно повлиять на сложившуюся сейчас систему средств массовой информации.
Автор статьи Financial Times Джон Олтерман, специалист по Ближнему Востоку, и апеллирует к примерам недавней войны в Ливане. Насколько описываемая им ситуация, по вашему мнению, сказалась на принятии решений по столкновению Израиля с Хизбаллах в Ливане?
По всей видимости, решения воюющих сторон логически отражали их интересы. Организация Хизбаллах хотела затеять некий эффектный спектакль, а затем быстро добиться прекращения огня и таким образом выглядеть победителем. Израильтяне желали выиграть время перед тем, как решение о прекращении огня вступит в силу, чтобы успеть изменить ситуацию на территории, где шли бои. Израиль не выполнил свою миссию так, как ему хотелось бы, но в любом случае позиции каждой стороны формировались не столько нюансами перевода, сколько откровенной оценкой своих национальных интересов.
Так считает профессор Бостонского университета Роберт Зелник. Кстати, по мнению ряда аналитиков, как в Израиле, так и в России, свое первое поражение в ходе этого конфликта Израиль потерпел уже тогда, когда масс-медиа мира стали говорить об израильско-ливанской войне. Но ведь на деле-то израильтяне не воевали с ливанскими войсками. И война с радикальной группировкой, которая в Ливане пользуется статусом государства в государстве, все-таки не межгосударственная война. Для мирового общественного мнения эта подмена имела серьезные последствия. Но при чем же здесь переводы? Профессиональный переводчик Татьяна Бодрова-Гажинмос говорит.
Можно нагнетать страсти, в интернете, показывая страшные абсолютно вещи по интернету, опять же, без какого-либо участия переводчиков. В заключение, я думаю, что все-таки все упирается в кого можно назвать настоящим профессиональным переводчиком. Насколько те переводы, которые все чаще встречаются в интернете, соответствуют высоким стандартам профессионального качества перевода. И действительно, я повторяю, недостаточно знать языков, необходимо учиться переводу. Может быть, есть какой-то выход из положения, потому что, наверное, количество и хороших, и плохих переводов в интернете будет постоянно расти. Это несомненно, это неизбежно. Но как найти выход из положения, как, может быть, повысить качество переводов, как добиться уважения к профессии переводчика? Может быть, есть какой-то выход. Я, например, считаю, что нужно, чтобы под переводом стояла бы подпись переводчика. Если человек сделал качественную работу, если он работал на высоком профессиональном уровне, то стесняться и бояться какой-то ответственности за этот перевод он не должен. И тогда, может быть, меньше будет, я не знаю, доверия тем переводам, под которым не стоит подпись переводчика. Перевод – это все-таки творческая работа, причем не только художественная, но и перевод любых текстов. Поэтому я считаю, что переводчики должны подписывать свои переводы. Может быть, тогда проблема искажения переводов, использования каких-то текстов или отрывков из текстов не по назначению, может быть, действительно будет решена.
Парижский профессор перевода Татьяна Бодрова-Гранмос. Ее американский коллега по преподаванию, профессор Роберт Зелник, считает, что обсуждаемую нами сегодня проблему не стоит гипертрофировать и следует рассматривать в контексте общих изменений мирового информационного поля и воздействия разных видов информации на общественное сознание.
Информационная война давно уже стала целой наукой. Несомненно, перевод – один из ее аспектов, но не самый важный. Мне кажется, что сегодня кадры телевидения, показывающие убитых и раненых, гораздо больше влияют на людей, чем заявления, документы и неточности перевода.
По обсуждаемой нами сегодня теме я попросил высказаться и директора русской службы радио «Свобода» Марию Клайн, предложив ей сопоставить суждения вашингтонского аналитика, автора статьи Financial Times Джона Олтермана, с ее собственным журналистским и переводческим опытом.
Я бы хотела остановиться на одном тезисе из статьи журналиста господина Олтмана, напечатанной в газете Financial Times. Он говорит о том, что у людей, переводящих документы или беседы крупных мировых лидеров или просто деловые переговоры, могут быть свои цели и задачи. Они не столько хотят передать истинный смысл того, что говорят собеседники, сколько преследуют иную цель – найти подтверждение своим мыслям или убеждениям, или, скажем, дискредитировать противника, или, наоборот, завладеть вниманием аудитории и преподнести сенсационную новость. Совсем недавно у нас на «Радио Свобода» был такой пример, на котором я могу остановиться. Новость была, нужно сказать, достаточно неприятная, но в российских средствах массовой информации она прозвучала просто сенсационно. Речь шла о том, что в России запрещают ретрансляцию программ «Радио Свобода». Зачем это было сказано? В статье из газеты «Нью-Йорк Таймс», которая, собственно, переводила средствами массовой информации, говорилось совсем не так. И, как я уже сказала, новость была неприятная, но, тем не менее, никакой сенсации особенной в ней не было. Зачем это нужно было сделать? Очевидно, за тем, чтобы, может быть, помочь «Радио Свобода», а, может быть, наоборот, навредить «Радио Свобода». И та, и другая задача таким образом выполняется достаточно легко. Что нужно сделать для таких вещей? Просто знаю из своего опыта, переводила достаточно много и устно, и письменно. Нужно чуть-чуть исказить значение оригинального текста, что-то усилить, о чем, может быть, в тексте говорилось вскользь. Или, наоборот, принизить важность того, что автор считает главным. И вот уже совершенно иначе звучит истина. Истина, которая вот в наш век тотальной информации, найти в средствах массовой информации оказывается достаточно нелегко.
Что же следует из того, что автор статьи Financial Times мудрено именует демократизацией политического дискурса и стремительного увеличения количества недостаточно качественных переводов? По мнению Олтермана, во-первых, расширение для политиков возможности аргументации их взглядов и дискредитации противников. Во-вторых, опять же, для политиков возможность накопления фальшивого политического веса.
Можно только удивляться, какой авторитет завоевывают люди, пользующиеся переводной информацией. В результате даже сторонний наблюдатель превращается в посвященного инсайдера. Это увеличивает спрос на переводную информацию, подтверждающую те или иные аргументы.
В-третьих, под влиянием бума переводов меняется сам процесс формирования политических представлений.
Его орудием становятся не прежние крупные переводческие организации, а плохо скоординированные сообщества единомышленников. Речь идет уже не о традиционных отношениях исполнитель-заказчик. В роли заказчика выступает политическая позиция, которую переводчик старается подкрепить.
От себя добавлю, что поскольку влияние масс-медиа на принятие политических решений в наш медиальный век сильно возросло, соответственно, возросла и возможность влияния непрофессиональных или недобросовестных переводов на большую политику. Как это происходило в прошлом, особая тема. Одно ясно – возврата к элитарному прошлому политических переводов в эпоху интернета – уже не будет. Трудности перевода. Политические переводы и их воздействие на современный мир. В передаче, посвященной обсуждению статьи об этом американского исследователя Джона Олтермана, вы услышали мнение профессора Бостонского университета Роберта Зелника, преподавателя Сорбонны и Парижской высшей школы перевода Татьяны Бодровой-Кожен-Мосс и директора русской службы «Радио Свобода» Марии Клайн. В работе над передачей участвовал наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. В передаче использована музыка из кинофильма «Трудности перевода». Продюсер передачи Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе АГИ. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе АГИ. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте свободу.
Радио «Свобода».